Насколько я понимаю, здесь все или почти все уже не первый раз встречаются со мной и прекрасно знают, как мы проводим наши беседы. То есть фактически меньше всего вопросов по программе. И больше всего тех вопросов, с которыми приходится нам соприкасаться в силу наших жизненных обстоятельств. Сейчас время такое, что оно предлагает нам очень многие проблемы для церковного, христианского их осмысления. И далеко, сами понимаете, далеко не всегда приходится так сразу адекватно ответить на тот или иной поставленный вопрос. Ну вот, кстати, этот предмет – западное исповедание – это один из очень насущных предметов для настоящего времени. Почему насущных? Кажется, и всегда, но в наше время, я считаю, это особенно серьезный предмет. В чем причина? В результате перестройки все границы между Россией и Западом, все, я говорю, идеологические границы оказались стертыми. Их просто не существует. Если раньше, например, я помню, когда едешь из-за границы, то вас копают в ваших чемоданах, какие там литературы. Я помню вот эта маленькая карточка Владимирской иконы Божьей Матери. Сказали, только два экземпляра, не больше. Больше нельзя, остальное отобрали. Да, Библия была лучшим подарком, который можно было привезти оттуда. Ну, это, я говорю, самые такие элементарные, конечно. И во всех отношениях идеологическая граница, она была очень строгая, жесткая и постоянная. Сейчас все стерто. И поэтому все то, что мы можем видеть на Западе, о чем можем слышать, все это совершенно спокойно приходит к нам в Россию. Конечно, мы понимаем, что в любом государстве есть что-то такое хорошее, о чем можно и подумать, и, может быть, даже принять. Но мы знаем, что такое Запад по отношению к России. Если мы обратим внимание на, я бы сказал, на лучшие умы России, которые знали Европу и отзывались о ней, то мы встречаем поразительное единогласие. Европа нам завидует, Европа нас не любит. И в любой момент, в каждый момент, как только можно, она обязательно что-то нам делает, всякие неприятные вещи. Это касается как военной стороны, и каждый, кто изучал историю, это должен прекрасно понимать. Это касается моральной стороны. Именно там началось вот то, что мы можем называть разными именами, самыми такими достаточно ясными, которые свидетельствуют о нравственной развращенности. Это касается, прежде всего, поскольку мы все-таки сейчас люди церкви и рассматриваем все именно с церковной точки зрения, это касается, прежде всего, состояния христианства на Западе. Сейчас это, повторяю, сейчас этот последний момент приобретает чрезвычайно серьезное значение. Почему? Западное христианство, если посмотреть на него так трезво, я скажу, беспристрастно, поражено потрясающим просто и активным процессом омерщения. Что такое омерщение? Я думаю, может быть, не требует особого объяснения. Скажу лишь только. Вся суть его в том, что мирские ценности, будем их так называть, приобретают статус христианских ценностей. Мирские пороки приобретают статус не только христиански дозволенного, но даже христианских ценностей и христианских добродетелей. Думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Достаточно посмотреть только хотя бы на те конференции, которые происходят на Западе, христианские конференции. Вы будете крайне удивлены ими. Их постоянная тематика – политическая, экономическая, экологическая, одним словом, мирская. Причем не думайте, что это тематика, которая рассматривается с каких-то христианских духовных начал жизни. Ничего подобного. Самое большее, о чем может говорить христианская конференция на Западе, как региональные, так и международные, да, это о нравственной стороне. Но и здесь критерии снижены до, я уже не знаю чего, снижены до предела буквально. Посмотрите, например, что говорит последний папа Франциск. Моральная структура церкви может рухнуть, как карточный домик. Он говорит о своей, о католической, если не станет более гибкой. Католическая церковь должна быть более милосердной к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации и женщинам, которые сделали аборт. Папа Франциск. Еще одно. Церковь – это дом для всех, а не капелла для маленькой группы избранных. Если человек гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его? Последняя фраза особенно потрясает, потому что представьте себе, если каждый судья, когда ему приведут убийцу, грабителя, и скажут, кто я такой, чтобы судить его? Во что превратится общественная жизнь? Прекрасно понимаем. Здесь, когда папа, призванный судить, оценивать, говорить о нормах христианской жизни, блюсти, епископ – это блюститель, который должен знать лучше всех и должен давать оценку, вдруг говорит, кто я такой? То есть, что это значит? Пожалуйста, я ни при чем. Вы слышите, что происходит даже с моральной стороной, стороной состояния христианской веры на Западе? Вы знаете, как это влияет на всю западную жизнь? В высшей степени. Самые авторитетные люди заявляют, что папа римский, это политик номер один Запада. Слышите? Политик номер один. И это не какие-то, знаете, слова пустые. Это на самом деле так. Он такой, он должен даже быть таким. И если он не будет таким, знаете, что может произойти? Бенедикт XVI подал в отставку. Будучи в здравом уме, твердой памяти и в нормальном здоровье. Он не такой оказался. Потому что он такую бы вещь о геях никогда не сказал. Это твердый католик был. Это не какой-нибудь. Да, он католик. Со всеми, я вам скажу, с православной точки зрения, изъянами католической веры и католической духовной жизни. Это вопрос совсем другой. Но это твердый католик. Он никогда не позволит такого сделать, чтобы сказать, геи, кто я такой, чтобы судить их. Что вот эта политика церкви должна быть более гибкой к нетрадиционным явлениям и так далее. Конечно, нет. Он уже стал помехой. И понимаете, это потрясающе, что произошло. Это же вы знаете, сколько там, лет 600, что ли, или что-то, более 1500 лет, такого случая не было. Вообще, это уникальный почти случай, чтобы папу фактически сняли. Мальтийцы приехали, штаб, генералы Мальтийского ордена, офицеры, да, вечером, были приняты папой, Бенедиктом, утром папа уже назначает генерального этого, ну, ордена, генерала ордена, назначает председателем Банка Ватикана на утро и делает заявление о том, что уходит на покой. Как быстро. Почему это произошло, это совершенно очевидно. Да. Он был все-таки слишком консервативен. А сейчас эпоха начинает совсем другая. Совсем другая эпоха начинается. Он уже не мог проводить в жизнь и прикрывать своим авторитетом те либеральные идеи, которые нужны. Либеральные идеи в каком плане, я даже говорю. Вы не подумайте, тут речь идет даже не о политике, я об этом не хочу говорить. В области христианства, состояния христианской религии как таковой. Вот где. Ведь вы знаете, сейчас одна из самых, я бы сказал, страшных идей, которая набирает обороты и которая приведет к окончательным результатам, результату, лучше сказать. Это идея, которую поставил на повестку дня, собственно, не на повестку дня, нет, это неверно, а поставил на твердую почву. Идея слияния всех религий за счет их уравнения в их принципиальном религиозном достоинстве. Речь идет о чем? О той Всемирной конференции религий, которую папа еще Иоанн Павел II организовал в 1986 году в Ассизе, куда были собраны представители самых различных религий, в том числе и культов, африканских культов, шаманов различных. Я уж не говорю, что там был Далай-лама Тибета, да, и представители, то есть причем на высшем уровне, в большинстве случаев, представители всех христианских конфессий. От русской церкви, в частности, был митрополит Александр, не алматинский, астанайский, да. Вот, то есть от русской церкви, патриарх был Константинопольский, примас англиканской церкви и так далее. Конференция, кажется, происходила под девизом «Молитва о мире». Но представьте, что такое мы вместе собираемся молиться о мире. Кажется, хорошей идеей. Попробуйте вот здесь что-нибудь возразить. А кому молитвы? Буддисты кому возносят молитвы? Шаманы кому возносят молитвы? Мы об этом думаем или нет? Люди не думают. Как ловко здесь общие молитвы. Апостол Павел пишет: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Апостол Павел пишет, язычников предупреждает: «Здесь мы собираемся вместе». И все вместе возносим молитвы. Ах, вы Богу, а мы дьяволу. Замечательное единство. Вы слышите, как? Что происходит? Но форма-то какая соблазнительная. Этим самым, что утверждается? Равенство по существу, вы знаете, в самой сути той всех религий. Оказывается, все религии в своей сущности представляют собой одно и то же. И то, о чем говорила христианская церковь все века, о чем апостол Павел даже пишет: «Я не хочу, чтобы поклонялись бесам», это отброшено в сторону. Какое общение Христа с Велиаром, пишет он. А здесь: «Как ты ошибался, Павел! Как ты плохо понимаешь! Какое общение? Очень простое. Мы будем вместе молиться». Причем эта конференция, не подумайте, что она вот в 1986 году была организована, и все. Нет. она стала ежегодной. Да, на этих конференциях все молились в отдельности о мире, но в 2011 году произошло событие, уже, я бы сказал, еще одно беспрецедентное событие. На этой конференции участвовали в качестве полноправных членов уже представители атеистических организаций. И это первое. Второе беспрецедентное событие. Молились уже все вместе, не по отдельности каждый ли, а молились уже все вместе. О чем молились, как молились, ну, об этом не будем рассуждать. Более-менее, то есть не более-менее, а по существу это совершенно ясно и совершенно понятно. Вот это явление уже апокалиптического характера. Дело в том, что, обратите внимание, я не случайно сказал, что уже атеисты оказались полноправными членами этой всемирной религиозной организации. Они вместе участвовали в составлении общей декларации, это заключительного документа. И что же происходит? Ведь учтите, религиозные же деятели, я понимаю, собраться на миротворческие конференции, пожалуйста, никаких проблем. Там могут кто угодно быть, и представители разных религий, пожалуйста, и атеисты, и кто угодно. Но это светское, и там решаются политические проблемы, и связанные с ней. Здесь исключительно религиозные конференции. И что происходит? Идея-то в конечном счете, она просматривается совершенно однозначно, эта идея. Это идея, о которой очень хорошо сказал иеромонах Серафим Роуз. Я думаю, что все вы знакомы с его этой книгой «Православие и религии будущего», в которой он прямо говорит о том, что сейчас развивается не только с большой скоростью, а с большим ускорением, понимаете, что это такое, развивается идея слияния всех религий и образования одной. Конечно, возникает действительно вопрос, как это возможно? Как это возможно, когда между религиями на данный момент существуют очень большие, я бы сказал, вероучительные различия, подчас носящие принципиальный характер. Как это возможно? Как? Но это такой вопрос может задать только человек, который никогда не читал Евангелие. Если он не читал Евангелие, он может спросить. Если он читал Евангелие, он скажет, как? Очень просто. Очень просто. Совсем просто. Вспомните, фарисеев и саддукеев. Одна религия. Одна синагога. А как верили? Если фарисеи верили во все, и в Бога, в единого Бога, и во все прочие вероучительные истины, так, то саддуки отрицали ни ангела, ни воскресения из мертвых, ни души, ничего нет. Слушайте, так что такое, когда с неверием существование души, духовного мира и воскресения? Как это называется? Атеизм. Атеизм. Ну тогда что? Тогда должны быть изгнаны, анафематствованы. Нет. В Синедрионе они вместе. Они вместе судили Христа. Они всегда между собой спорят, ну спорьте сколько угодно. Но вы в чем-то едины. Вы слышите? Вот. единой оболочкой, внутри ее вы можете сколько угодно разногласить и спорить, но вы едины. И, кстати, если консервативный иудаизм сейчас, он продолжает верить там в единого Бога, да, признавать там заповедь Моисеева, для либерального это абсолютно ничего не значит. Атеист может быть иудеем, оказывается. Представляете, какие вещи? При одном условии. Значит, он верит национальной идее. И это, оказывается, является номер один. Отец Александр Мень ведь сказал, какую вещь? Какую вещь? Что Царство Божие в иудаизме, он сказал, часто понимается, как, что Царство Божие, как внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Вы слышите? Царство Божие это? Так названо. Кто же Бог? Так вот, прецедент, оказывается, исторический был. Был такой, и очень сильный, и показательный, по крайней мере, для христианства. Сейчас мы видим, этот процесс развивается с огромнейшей силой. Вот это начало Иоанна Павла II, которое затем продолжен, но, как вы знаете, не столь уж долго Бенедикт XVI, а теперь это осуществляет уже с огромной силой Франциск. По-моему, итальянцы называют ее Франческо, кажется. Да. С огромной силой свидетельствует об этом. Уже там атеисты, уже общая декларация, уже общая молитва всех, вы слышите? Уже, пожалуйста. То есть ваши религиозные верования не имеют никакого значения. Их можете оставить у себя. Мы не против, пожалуйста. Во что угодно внутри себя верьте, но мы едины вот в этом, в целом. Это одна вера, одно убеждение, лучше сказать, одно мировоззрение. Только какое? Только какое? Создается полное впечатление, что именно об этом сказал Христос, когда произнес слова, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Кстати, вот католичество, сами понимаете, является самой, так сказать, сильной представительницей западных исповеданий. Католицизм – это он, да, львиную долю христианского мира составляет. Более сколько там миллиарда его представителей. Что в нем происходит? Сейчас мы можем сказать, что происходит все большее слияние экономическое, политическое и, к удивлению, идейное католицизма с иудаизмом. Об этом уже представители католической церкви на самом высшем уровне, высочайшем уровне, да, сейчас заявляют уже в полную меру. Причем учтите, если когда мы говорим об экуменическом, например, движении, то мы говорим о чем? О возможности и цели, кстати, создания, не поиска, а создания единой христианской церкви, в которой были бы объединены представители всех разных конфессий. Здесь происходит совершенно другой процесс, причем удивительный и непонятный. Уже католицизм говорит не о иудаизме даже, как религии, поскольку, кстати, это не христианская религия, а говорит уже о нации. Вы понимаете, что происходит? Вообще даже непонятное. Ну вот я вам зачитаю Франциск, например, что говорит. «Бог никогда не изменил своей верности завету с Израилем, народом. Сквозь страшное испытание последних веков, сохранивших веру в Бога. За это мы, как Церковь, равно как и все человечество, остаемся перед ними в постоянном долгу». Речь идет о народе. Причем именно именно о нации, не о религии, еще раз вам говорю. Причем уж таких народов, которые перенесли в последние века страшные потрясения, таких народов на земном шаре, сами понимаете, немало. Здесь совершенно очевидно выделяется один народ. И здесь что? Вы думаете, только чистая политика? Политика, конечно, понятна, потому что мы знаем, что действительно среди представителей, ну, я бы сказал, высшего бизнеса, что и высшего капитала, конечно, евреев больше всего. Я вам хотя бы скажу, например, суммарное состояние первых лиц российского еврейского конгресса, российского, такие как Михаил Фридман, Герман Захарьяев, Михаил Мирилашвили и другие, составляет более 100 миллиардов долларов. Только. Поэтому можно, конечно, подумать, что Ватикан просто смыкается здесь в силу экономической заинтересованности. Но если бы, и еще это как-то, ну, не то чтобы понять, хотя странно, чтобы христианский такой высокий деятель, как Папа Римский, был бы настолько покорен именно политической стороной и экономической стороной. Происходит совсем другое. Совсем другое происходит. Франциск говорит уже, иудеи до сих пор остаются для нас священным корнем, из которого вырос Иисус. И в своем недавнем обращении к иудеям он, как это принято уже со времен, кстати, папы Иоанна 23-го, назвал иудеев старшим братом. Вы понимаете, что такое сказать «старший брат»? Совершенно ясно. Старший брат – тот, кто заменяет отца, тот, кто является примером, если хотите, даже руководителем нашей жизни. Понимаете, что за этим стоит? Ведь неужели не ясно, что для иудаизма Иисус Христос – это лже-мессия? Об этом они открыто говорят. Это же не тайна какая-то. Знаете, Иисус Христос – лже-мессия. А для христиан – ожидаемый иудейский мессия – антихрист. Так, как понять старший брат? Что папа что-то совсем не учился? Даже в семинарии не был. Папа безграмотный, ничего не понимает. Да. А вы знаете, что термин, который уже является уже, так сказать, постоянным, неоспоримым и непререкаемым во всем богословии, слышите, западном богословии, ну и это к нам переходит понемножечку, это термин, богословский термин. Иудео-христианство. Ну-ка, соедините. Соедините. Иудео-христианство. Иудею, я понимаю, Христос – лже-мессия. Христианство – мессия, антихрист. Как же иудео-христианство? Как? Так. Это является твердым богословским термином нашего времени. Вот вы знаете, вот сейчас я еще говорю перед вами, и я просто уверен в сочувствии, то есть понимание. Попробуйте вы сказать на Западе и сказать, как это понимать иудео-христианство. Я не знаю, что начнется. Вы его просто представить не можете. Начнутся крики, истерики. Или вас вообще просто больше никогда во веки веков не появитесь там? Почему? Потому что за этим термином, как и старшим братом, стоит уже религиозная политика Запада, Ватикана и протестантизма. Какая же политика? Политика, которая осуществляется уже из каких недр, только подумайте. Когда соединить несоединимые. Пожалуйста, мы уважаем иудейство, иудеи, пожалуйста, каждый может иметь свое верование. Каждый мы. Они, пожалуйста, уважайте нас, христиан. Но когда вдруг мы говорим о таком сочетании, то действительно приходится только удивляться. Что же это за политика? 2 сентября, накануне Нового еврейского года, папа Франциск впервые за всю историю в Ватикане принял делегацию Всемирного еврейского конгресса, который призвал к усилению, пожалуйста, обратите внимание, надо же, нам-то хоть надо же понимать, призвал к усилению диалога между религиозными сообществами, ну, не церквами, конечно, потому что религиозными сообществами, то есть религиями всего мира. Для чего? И как? Который этот диалог он назвал, папа Франциск, ключом для построения общего будущего. Отцы, я не знаю, стоит ли вам как-то это зафиксировать все-таки, было бы очень полезно. Потому что мы стоим не перед какими-то проблемами, знаете, вот проблемками, а мы стоим перед проблемой бытия человечества. Ключ построения общего будущего. Слышите, в чем состоит? Вы же понимаете, что единая религия будущего, то есть которая объединется как в Ноевом ковчеге, вот эти представители кого угодно, которые могут верить как угодно, но все должны понимать при этом понимать, что эти ваши верования – это второстепенное, главное ваше единство в общем религиозном сознании. Вот в чем вся суть в этом. И это общее сознание на какой же платформе должно строиться? Какова цель-то ее? Ведь цели-то в религиях-то разные. Если, например, для христианства эта цель – это вечная жизнь с Богом, со Христом, то, например, священник Ельчининов в своей работе об иудаизме писал, что определил он как религиозный материализм. То есть, когда материальное, именно материальное, ставится на уровень какой? Религии. Все материалисты. Во всех присутствуют эти материалы, но здесь нет. Здесь это религиозный идеал. Мамона – это и есть сам Бог. И вот здесь действительно тогда мы понимаем, чем угрожает эта идея христианству. Только ведь христианство требует исповедания Христа как Бога. Царство Божие, как не от мира сего, оно только требует, оно говорит. То есть основной тогда удар в создании этой единой общей религии направлен на что? Прежде всего на христианство. Оно является тормозом, оно является препятствием на создание этой религии. Это очень, я вам скажу, серьезный, то есть не очень серьезный, это самый серьезный вопрос, который уже стоит, уже встает со всей, я бы сказал, уже силой, встает перед современным христианином. Ведь учтите, например, кардинал Уильям Келлер в США вдруг прямо назвал, прямо цитирую, операция, целью которой является обратить иудеев в христианство, то есть чисто миссионерская работа, так? теологически неприемлемо. Одно за другим заявление, когда нельзя, нельзя обращать иудеев в христианство. Почему? Потому что это, оказывается, одно и то же. Ну уж я не говорю, какие панегирики в адрес нового понтифика со стороны иудейской общины. Например, вот журнал, такой очень авторитетный журнал в США, который издается, да, являющийся рупором либерального иудаизма США, решил включить понтифика Франциска в список Forward 50. Что это значит? Этот список объединяет выдающихся евреев года. Но по правилам составления списка двое из 50 могут быть неевреями и выбирает их из числа тех, кто проявляет уважение и понимание к еврейской культуре. Франциск был включен сюда. То есть идет вот эта иудаизация сознания, иудаизация, я бы сказал, христианства. Не удивляйтесь этому. Еще Иоанн Златоуст в IV век называл христиан тех, которые стоят перед ним, уже иудействующими христианами. Слышите? Это стремление к этому неудивительно, потому что для иудаизма материальное – это является целью и смыслом всей религии. Так? И вот это, вот эти преобладания материальных интересов в христианстве, материальных над духовными, оно, естественно, приводит к этому. Католицизм в настоящее время, да, является именно вот той христианской ветвью, которая прямо идет, я сказал, католицизм. Но вы учтите, что такое протестантизм? Это законнорожденное чадо католицизма. Законнорожденное, слышите? Кардинал Виллибранс, который был префектом, по-моему, конгрегации по религиозному единству, прямо заявил: мы должны реабилитировать Лютера. Да. Он сейчас скончался, уже его нет. Сейчас пошли уже куда дальше. В плане духовном, что там происходит, по-моему, говорить почти уже нечего, поскольку вы все должны знать это очень хорошо. Вы обратите внимание, что, к великому сожалению, в наших учебниках по западным исповеданиям, когда речь идет о католицизме, то стопроцентное внимание обращено на что? На те разногласия, которые существуют у православия с католичеством в вероучительном отношении. То есть речь идет о примате папы, о его непогрешимости экс-катедра, речь идет о филиокве, о чем парижское богословие написало, не знаю сколько литературы, да, о культе Девы Марии, непорочном зачатии, да. Ну, одним словом, вот эти вероучительные все вещи. И никто, и никогда, это просто меня поражает. Вы знаете, вот я вам каюсь, поражает. Никто никогда не пишет о самом главном, о полном отступлении римо-католического учения от святоотеческого учения о духовной жизни. Ведь, слушайте, учтите, неужели мы не читали, что православнейший человек, который символ веры вам прочтет без запинки, и, может быть, кем? Находящимся в жестокой прелести. И все. И что проку тогда от его стопроцентного вероучительного православия? Скажите, какой прок? Никакого. Никакого. Да, это необходимо, мы согласны. Но это недостаточно совершенно. Скажу наоборот, сколько мы знаем, в общем-то, достаточно простецов, которые совсем не знакомы с тонкостями вероучения православия, тем более и инославия, и которые достигали действительно достигали чего? Спасения, Царства Божия, святости, духовного совершенства, то есть цели христианской жизни. Цели. Что знала Мария Египетская? Любопытно узнать. Да. Из догматических положений. Или Павел Препростый. Да. Или даже так, Ксения Петербургская. Да и сколько, что они были? Достигли, посмотрите. И вот представьте себе, кстати, вот показатель вам, показатель, на который прошу обратить внимание. Мы все бьемся, что изучаем вот эти вот все вероучительные истины. Ну хорошо, ну вот, я все согласен, ну и что? А я язычник по жизни. Или, что ничуть не лучше, впал в такое самомнение, в такую гордыню, что выше себя, чуть ли не выше святых, что проку. Я прошу обратить на это внимание. Все диалоги, которые велись с Римо-католической церковью и ведутся в настоящее время, все только и занимаются одним. Вот сейчас, например, главный пункт на повестке дня Международной комиссии православно-католической – примат Папы, привилегии Папы. Да. Я помню, на одной из встреч я предложил, кстати, там кардинал Виллебрандс председательствовал, да. Я предложил, я говорю, ну хорошо, вы говорите, что вы признаете наших святых. То есть вы признаете нашу церковь как церковь, да? Да. Я говорю, в таком случае, если вы видите, что наша церковь способна приводить людей к спасению и даже позволяет многим христианам достигать святости, в таком случае предлагаю, давайте примем, вот сейчас на нашем, это было в Одессе, так давайте примем, что может существовать две модели канонического устройства церкви. Одна из этих моделей – западная, когда западные христиане могут иметь одного предстоятеля. Другая модель – восточная, который может иметь предстоятелей для каждой поместной церкви. Вы знаете, что было? О-хо-хо. Как был заявлен, так какой жесткий ответ. Нет, об этом речи не может быть. Только Папа должен быть главой всего христианского мира. Решительно. Тут прям откровенно высказались. Это внешняя сторона. А теперь посмотрите, я говорю о духовной стороне. Я надеюсь все-таки, что вы все-таки знаете, да, как, по какому пути шли все так называемые святые католической церкви. Не римской православной церкви, а католической. То есть та, которая возникла в результате отпадения. От чего? Все опять, мы говорим, разорвали дипломатические, то есть канонические отношения между Римом и Константинополем. Я вам скажу, да эти разрывы бывали много-много раз. Если бы они были просто вот такими внешними разрывами, они бы легко были бы и восстановлены. Совсем другое произошло. Произошел разрыв в понимании духовной жизни между Востоком и Западом. Святитель Игнатий Брянчинов прямо писал, если Бенедикт Нурсийский еще VI столетие действительно был, прямо следовал традициям древних отцов, Бернар Клервонский, XII век, уже полностью порвал с этим. И мы действительно видим, действительно один, все это, и Бернар Клервонский, и Фома Кемпийский, и Фома Аквинский, и Катарины, и Терезы, и Анжелы, а Игнатия Лойола. Вы посмотрите, что там творится-то? Что там происходит? То, что категорически запрещают все святые отцы древней церкви. Почему к ним апеллирую? Потому что то, что они достигали действительно высот духовного совершенства, чистоты и прозрения, то, что категорически запрещали, то, что называется прелестью, это возводится на пьедестал святости, причем какой? Высшей. Их называют учителями церкви. Катарину, Терезу Великую, Терезу Маленькую, даже маленькую, которая скончалась 23 года. Так? Учитель церкви. Вы только почитайте, что там говорят эти учители о церкви. Вы ахнете просто, что происходит. Это же беда. Настоящая беда, полное уклонение от учения святых отцов. Вот где катастрофа. Я вам скажу так, человек, который даже может заблуждаться в понимании каких-либо вероучительных истин, ну, заблуждается человек, ну, не понимает, но ошибается. И это еще полбеды, и даже, может быть, не бедой, который исправится. Опасно другое, когда он впадет в прелесть. Вот это уже все. Об этом пишут святые отцы, что ошибки ума они исправляются умом. Ошибки сердца может только если сам Бог исправить. Никакие внушения, никакие разъяснения ничего не помогает, когда человек впал в вот это состояние, самомнение, мнение о чем? О своей святости, о правильности своего духовного пути, о своих состояниях. Ведь дело в том, что чем характеризуется прелестное состояние? Тем, что человек начинает переживать, вы слышите, переживать насладительные внутренние состояния. И если вы начнете ему говорить, что это не так, он отвергнет с гневом и негодованием. Я переживаю благодать. Как узнать это, друзья мои? Многие внешние проявления не дают никакой гарантии подчас. Что это, ложь или истина? Бывают и очень откровенные, конечно, да, вещи, когда совершенно очевидно, а бывает нет. Как можно узнать? Узнать можно только по одному признаку. Как пришел человек к этому состоянию? По какой дорожке он пришел к этому? Мы же знаем, что можно и от наркотиков получить состояние такие, что, Боже мой, само блаженство. Но мы прекрасно понимаем, что это наркотик. Так и здесь. Так вот, я еще раз обращаю внимание. Приходится постоянно вот говорить об этом. Как мы ошибаемся, что мы все внимание обращаем, все внимание. Я не говорю, что не надо обращать внимание. Я говорю, все внимание и первостепенное внимание обращаем на эти внешние вещи. Папа, да, как он, какой властью обладает? Правда это или нет? Да. Верно это или нет? Чем это доказать или опровергнуть? Да Господи, ну хорошо. Ну хорошо, доказали, что дальше? И что дальше? Я каким был, таким и остаюсь. Ну хорошо, папа все лучшее в мире. И на месте Христа на земле. Ну и ладно. Ну и пусть на месте Христа на земле. Нет, папа еретик. Ну, еретик. И что? А я, каким был, таким остался. Такую вещь не понимаю. Это вообще, я вам скажу, это потрясающе просто. И это во всех учебниках по западным исповеданиям. Это просто поразительно. И при этом аргумент приводит какой? Что Вселенские соборы собирались по вероучительным вопросам. Верно. Верно. Да. Потому что они приводили к колоссальным нестроениям в жизни церкви. разрушалось, начинался хаос. А в отношении же духовных ценностей никаких сомнений не было. Все знали, что это такое. И авторитет святых всегда в Восточной Церкви всегда был первичным в вопросах духовной жизни. И все знали, что такое прелесть, и понимали, и говорили, да, и осуждали это явление как таковое. Здесь не было разноречий такого рода, чтобы собирать Вселенский собор по этому вопросу. Все было ясно. Но теперь-то становится неясно.